Приветствую вас, дорогая церковь. Как уже сказали, меня зовут Андрей. Вот, и я хотел бы поделиться тем, как меня Бог ведет в моей жизни. Завтра, если Бог позволит, мы с моей женой Вероникой уезжаем на миссию в Непал, и уже во второй раз. И я бы хотел немножко поделиться о первой своей поездке и как я тут попал вообще туда. И для начала, просто перед тем, как я начну свое свидетельство, хотел бы прочитать такое местописание. Это 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это место, да, я попрошу вот нести, да, сквозь все, что я буду рассказывать, вот, и вы потом увидите, к чему это прочитал. Но для начала хочу обратить вот внимание на 4 стих, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Знаете, но Он ищет инструмент, кого послать, да? Мы знаем место Писания, известное, Исаия 6 глава, 8 стихе, Бог спрашивает, кого мне послать? И вот этот призыв был и в моей жизни, и осенью 2013 года я услышал этот призыв, он прозвучал у меня в сердце, то есть Бог сказал, то есть избери себе служение. В моем сердце было работать с подростками, и я пошел, я член церкви «Благодать», и я пошел на планерку подросткового служения, вот, побыл там, и, хорошая планерка, но что-то не мое. И еще у нас одно служение было в церкви, оно достаточно молодое еще было, это молодежное миссионерское служение «До края земли». И, знаете, я пришел туда на планерку, и вот первый же день, как я туда пришел, я почувствовал, это то место, где Бог хочет меня видеть. И еще для меня было подтверждением, свидетельством того, что вот ребята, которые, будучи там, в первый день я узнал, что они долго молились, чтобы у них был в команде водитель автобуса. И знаете, и у меня есть какая-то категория, и Бог как бы про это, через это даже показал, что для меня, что я на том месте. И чем занимается это служение? Это у нас проходят уличные евангелизации, служение в детских домах, то есть мы проводим в домах инвалидов, проводим в домах престарелых, мы ездим по Беларуси и проводим такие вот служения. И потом прошло некоторое время, уже весной, то есть я осенью услышал призывы, весной уже 2014 года, у нас на базе церкви, на базе теологического института проходила миссионерская школа, которую мы с женой успешно закончили и отправились, скажем так, на первую практику. Это была миссионерская поездка в Республику Алтай. И знаете, чудеса еще начались до этой поездки. У нас была там команда, 5 человек, я и 4 девушки, которые были в той поездке. И знаете, еще до того, как поехать, одна из девушек, которая должна была ехать, наша сестер, она упала, каким-то образом ударилась головой, и она потеряла память. Это за 3 дня до выезда. И она ничего, просто ничего не помнила. То есть у нас был, скажем так, кемп по подготовке к летней миссии командной, и когда уже собирались отъезжать домой, она упала и потеряла память. И, знаете, у всех был шок. Человек, который вот был с тобой, он приходит такой в панике, в слезах, и говорит, что я ничего не помню. Я не помню, как здесь оказалось. Бежать кому нам? Врачей искать мы были, это не в городе, мы были за городом. И мы побежали к отцу нашему. И мы начали молиться, взывать. Бог, просто прошу, прикоснись. И знаете, Бог ответил. Когда мы уже сели в автобус, и отправились ну, назад, домой, все пребывали в молениях дальше, и она уже начала вспоминать, как что. Позже она, вот эта девушка, она общалась с врачом, так, который у нее на домашке был, и она рассказала вот этот случай, и она сказала, знаешь, у тебя было серьезное сотрясение. Когда вот с потерей памяти, это серьезное сотрясение. Тебе надо было, ну, отлеживаться как минимум, там, не знаю, 3-4 недели. Это, ну, но, знаете, вот это было вот мгновенное чудо, прикосновение Божьего. И через 3 дня после этого случая мы отправились в эту поездку, и где Бог совершал немало тоже чудес. И я немножко пару штук отмечу, потому что эта миссия была у нас на протяжении 2 месяцев, мы там находились. Вот, и как-то были мы в одной деревне, деревня Камай, Чаша, переводе с алтайского языка. И каждое утро начиналось с дождя. Мы там проводили библейскую школу с детьми, и каждое утро начиналось с дождя. И мы так вот с детьми, дети, давайте помолимся, чтобы у нас не было дождя. И знаете, как только вот урок идет, он приходит в помещение, в ДК, и дождя нет, как только, точнее, только идет дождь, как только мы выходим на улицу, как это уличная программа, дождь прекращается. И в последний день мы хотели с детьми поиграть в такую игру, капитошка, то есть шарики наполнять водой и просто перекидываться покрывалами. Но мы видим, что вокруг гор собираются такие свинцовые тучи, такие, ну, не знаю, беспросветные. И мы понимаем, что если будет вот это вот сейчас дождь начнется, то мы не сможем поиграть. Мы так вот в простоте, да, детской простоте обратились к Богу, Боже, ну, ты видишь, что мы вот с детьми в последний день хотим провести эту игру. Пускай у нас будет солнце. И вокруг вот это вот, вокруг гор рядом, вот видно свинцовую тучу, а у нас солнце светит. И мы поиграли, такие довольные, и приезжает пастор из соседней деревни после игры, когда уже закончилась эта библейская школа, и говорит, спрашивает, у вас что, дождя не было? Мы говорим, нет. Он говорит, тут недалеко, такой ливень, вообще буря просто, в Горно-Алтайске градом машины бьет, а у вас не было дождя? Он говорит, нет, слава Богу. И что хочется отметить, что эти дети, они просто изголодались просто по этой библейскому слову. Мы после первого дня, то есть провели вот первый день вот этой ЛБШ, на второй день они уже приходят и говорят, мы себе будильник уже поставили на 7 утра, мы уже тетрадки завели, у бабушек Библию уже просят. Знаете, это тоже великое такое чудо. Бог нас там хранил, как-то ночью тоже нам в дом, там где мы ночевали, ворвались, скажем так, местные ребята, вот, в 3 часа ночи, и просто бродили по дому, и каким-то образом, то есть, ну, Бог сохранил, то есть, мы проснулись, и как так, как я был один парень там в доме, я вижу, что по дому кто-то ходит, и я пошел разбираться, и оказалось, там местные ребята, они сказали, мы пришли, такое слово сказали, это я передам, как им потрошить ваших девок. И знаете, на что я ответил? А вы знаете, кто это? Говорит, не знаем. Я говорю, это дочери царя. Вы понимаете, на кого вы руки понимаете? И знаете, вот это вот была такая вот немного евангелизация, и этот человек понял, что, ну, не знаю, он долго ходил по дому, мы так несколько, он ходил по комнатам, и знаете, каким-то образом ничего не произошло. И за это тоже благодарность Богу. Вот, но дальше, после того, как мы приехали, то есть еще такой один момент, мы также еще в одном поселке проводили это ЛБШ, и тоже собирали местных бабушек, женщин, тоже проводили как бы так служение. И сейчас поселок Иня, там уже открылась церковь. Тоже это слава Богу. И в прошлом году Бог призвал нас на служение в Непал. Непал – это такая страна, которая находится между Китаем и Индией. Это самая высокогорная страна в мире. Там 8 из 10 самых высоких гор, насколько я помню. И эта страна, она очень такая грязная. Вот, там находится примерно население 30 миллионов человек. Из них 1/3, то есть это около 10 миллионов, это дети. Там около 100 народностей, каст, 70 языков, диалектов. И вот эта страна, которая облечена в идолопоклонство, там основная религия – это индуизм. И знаете, просто приезжая туда, ты там видишь мусор, грязь, люди поклоняются каким-то изваяниям, которые они сотворили сами, и они чтут это. И знаете, вот то, что происходит в той стране, я думаю, это то же самое, что происходит в их сердцах. И мы поехали туда после серии разрушительных землетрясений, которые были 25-28 апреля, это первое землетрясение 2015 года, и под следующее землетрясение оно повторилось 12 мая. Вот это землетрясение оно унесло жизни около 10 тысяч человек. И мы поехали вот этот период после землетрясений. И мы служили этим людям, мы посещали деревни, которые пострадали от этих землетрясений, и оказывали какую-то минимальную помощь тем людям, одеяло, кому-то заказывали жесть, чтобы дом построить, там, не знаю, из жести, какие-то, не знаю, матрасы, потому что люди, они в этом нуждались. Детям мы привозили какие-то школьные принадлежности, канцелярии, и вот если смотреть снизу, вот эта самая нижняя панорама, вот это деревня, в которой мы были, там была школа. В этой школе учились порядка 300 детей, примерно 230, и там еще одна школа была. И вот, и все они сейчас просто, когда мы были, они учились на улице, потому что школа, она разрушена. И знаете, эти дети, они все равно, несмотря на то, что вот эти разрушения, учатся на улице, они все равно имеют какую-то радость и какое-то счастье. Знаете, это так приятно нам. Вот. И казалось, вот эти землетрясения, что может быть хуже для этой страны. Но когда мы были там, вот 22 сентября 2015 года, там была принята конституция. Народ долго сражался за эту конституцию, то есть, чтобы она была, то есть до вот этого времени в этой стране не было никакой конституции, никакого гаранта. И люди, они, когда вот эта конституция была принята, они радовались. Вот если вы видите вот этот сверху рисунок, это они вот так вот праздновали, они рисовали флаги на асфальтах, на дорогах, зажигали свечи. Вот. И ценой этой конституции тоже были человеческие жизни. Там были часто забастовки, были столкновения с полицией, то есть, потому что не все люди одобряли те пункты конституции, которые были оговорены. Один из пунктов, кстати, был свобода религии. Мы в церкви долго молились, чтобы вот этот пункт был принят. И вот этот пункт был принят. Но индийскому правительству вот это вот не понравилось. То, что есть вот этот пункт, ну и еще другие, конечно, там есть какие-то, которые они не понравились. И они, то есть, скажем так, сказали, что мы не хотим, чтобы у вас было, то есть меняйте конституцию, мы хотим, чтобы у вас в стране был индуизм. Если пока не поменяете, мы вам, ну, перекрываем границу, и не будет вам, то есть, ну, каких-то благ. И что повлекло за собой перекрытие границы? Это дефицит топлива и газа. Знаете, эта страна, она очень бедная. Там средняя зарплата примерно $60. И бензин, вот в то время, как там вот все поставляется из Индии, там эта страна ничего не производит, кроме риса, каких-то овощей, фруктов. И знаете, вот это вот повлекло вот дефицит вот этого топлива. И люди, они просто, то есть, чтобы добраться куда-то, то есть топливо стало стоить, литр бензина, по-моему, на $4-5. В стране, где зарплата $60, один литр. И на черном рынке, и все равно его было трудно достать. Из-за этого перегружен транспорт, чтобы добраться куда-то было практически невозможно. Вот, если вот вы видите вот этот слайд, это обычный микроавтобус, в него я как-то насчитал около 60 человек. Они просто везде, на крышах, двери открываются, не на дверях везде, сзади вот эта лестница, они вот на лестнице, спереди кенгурятник, они на кенгурятниках сидят. Просто, ну, добраться куда-то стало очень сложно. Плюс еще дороги были разбиты после землетрясений, поэтому тоже такой вот был момент с газом проблемы. Баллон газа на 40 литров стал стоить $80 на черном рынке. И опять же его было не достать при средней зарплате, повторяю, $60. То есть людям приходилось опять же готовить еду на дровах где-то в нашем 21 веке. Вот. И знаете, но все равно, то есть, как бы Бог не оставлял. Естественно, вот это вот дефицит, вот это вот топливо, газа, оно вызвал подорожание всяких продуктов и, ну, подорожание всего, скажем так. И, но я, наш детский дом, который там организован, я об этом скажу больше, позже Бог не оставлял. Чем мы там занимались в Непале? Мы проводили евангелизационные проекты. Это мы ездили в различные деревни с какими-то играми, опять же, с Албаша, и проводили игры для детей, вот, показывали фильмы христианские. Вот. Если вот видите снизу, это дома, в которых они живут. Вот снизу слева это вот то, что осталось, чем живут сейчас после землетрясения. Сейчас, то есть, даже этой зимой, люди просто от холода умирали, так не имеют крова, они от холода умирали, то есть, потому что ставили в палатках, но этого мало. Вот. Я забегаю наперед, скажу, что, слава Богу, сейчас уже проблема с топливом и с газом, она решилась, вот граница открылась, но это я скажу попозже. Вот. Вот это вот тоже, вот этот проект, это про ту школу, о которой я говорил, вот эти дети в той школе, снизу справа вот это вот та школа, просто навес, и они вот дети учатся на улице. Но основная наша, скажем так, работа, она была в детском доме. Этот детский дом организован нашей белорусской миссией, которая, то есть этот детский дом открыла Алена Климчук, наша белорусская. На данный момент там сейчас у нас 6 детей. И у каждого из детей особенная судьба. Кого-то просто родители, они умерли. Вот если Бенджамин, который у меня на руках, да, у него просто мама, она психически нездорова, она просто выводила этого ребенка в лес, его камнями била по голове, то есть голодом морила. Вот. У Омара мама просто вышла замуж за другого, его просто оставила. Вот. А Сесир, Басанта, вот это два брата, они... У них просто отец был, так, у Басанты был отец парализован, и он просто не мог следить за сыном своим, а у Сира просто не было родителей. И сейчас мы взяли еще одного мальчика на воспитание, его зовут Локиш, но его тут нет на фотографиях, то есть у него тоже сложная судьба свои, не знаю, ему где-то около 12 лет, он уже много чего повидал. Вот. И вот эти дети, они находятся у нас в детском доме на воспитании. У нас там есть семья непальская, которая приняла этих детей и воспитывает. И знаете, вот это вот дети, это то будущее, во что мы можем влаживать. Знаете, есть такое место в Библии, в притчах написано: «Настав юношу в начале пути, и он не уклонится, даже когда состарится». И вот эти дети, это яркий пример. Мы не раз видели то свидетельство того труда, который мы вложим в этих детей. Как-то раз, находясь на улице, наши дети играя, то есть соседскими детьми, они увидели змею. Змея это для них это очень такое сильное божество, и они поклоняются, и у них очень много верований с этой змеей связано. И наши дети, они просто пришли, у змеи они ее хотели там палкой потыкать или что. То есть и сразу все дети: «Вы что делаете? Вас же этот Бог покарает». Они так: «Это не Бог, настоящий Бог Иисус Христос». И начали евангелизировать этим детям на улице. Они также, наши дети, очень так приглашали соседских детей. Там они тоже показывали фильм «Иисус», постепенно объясняя, что, как и зачем. И когда мы были там, у Басанты, вот этот отец, который был парализован, и он умер. И по непальским традициям, там бабушки, там родственники должны были вот этого Басанту там обрить наголо, закрыть в каком-то помещении, то есть, ну, якобы, ну, такие вот традиции там языческие исполнять. На что вот эти ребята, то есть они были вместе со своим двоюродным братом Сесиром, встали и заявили: мы этого делать не будем, мы христиане, у нас другой Бог, и мы вашим богам поклоняться не будем. И начали всем присутствующим тоже евангелизировать. Не так давно одного из наших ребят в школе побили. Ну, тоже за веру так. Он приходит домой и говорит: а я за Бога пострадал. Знаете, и ты видишь вот этот плод, который происходит, который мы сеется в этих детях. И там вот мы также вот с этими детьми, то есть ходили всякие различные походы, за деньги собраны нашими белорусами, да, мы купили им велосипед, то есть чему они были рады, то есть и соседские дети тоже бегали, то есть тоже учились кататься. Был куплен инвертор, так как там постоянное отключение электричества, есть расписание, то есть дети приходят со школы, уже там, так как горная страна, рано темнеет, и там отключается свет часов 6-7, ну там в зависимости от дня. Вот. И дети учат уроки просто под фонариками. Но слава Богу за деньги, которые собраны у нас тут в Беларуси, мы смогли купить инвертор. Ну это такой аккумулятор, который работает, ну в доме есть какое-то электричество. И как-то раз, спускаясь с одного из походов, нам на пути встретился вот такой человек, Лакхе. Что это за Лакхе? Лакхе – это демон. Вот это под маской, человек под маской демона Лакхе. Что это за демон? Это всеядный демон, который, встречается все, что ест, все, что ему встречается на пути. Там людей, животных, других демонов. И вот, когда мы спускались, вот этот вот человек под этой маской, он нам встретился. Считается, когда человек одевает маску, у него вселяется демон Лакхе, и он входит в транс. И когда вот этот вот демон видит свою добычу, он как бы кружит вокруг нее, прыгает, и как бы, ну, говоря тем самым, что вот попался. Не так давно вот этот человек под этой маской, он мог выбирать любого человека из толпы, где он видел, и его просто приносили в жертву. Это буквально лет 100 назад еще. И вот, спускаясь, нам встретился этот человек, и чтобы пройти мимо него, надо дать ему какую-то жертву. То есть, ну, не пальцы дают деньги, то есть это как бы вот этот человек, он может останавливать транспортные потоки, он бегает, прыгает по дороге, и он останавливает машины, и пока ему не дашь эту жертву, он не остановится и будет прыгать, и как бы тебя не пустит дальше идти. И я так как белый, да, у меня как-то это авторитет, для них белый немножко авторитет, я думал, ну, он встретился нам, я думаю, пройду, он нам ничего не сделает. Вот. Но мое было удивление, что он схватился, то есть мне за плечи и не пускает, даже немножко как бы ударил. И я был не в доумении, что происходит. И слава Богу, в тот момент Бог дал мудрости, как мне поступать. На русском языке я сказал: во имя Иисуса Христа, отойди. И там язык не полез со мной. Понимают они, конечно, по-английски, но я сказал на русском. И этот дух, который был в этом человеке, он сразу понял, с кем он имеет дело. С того, кто нас, он намного сильнее того, кто в мире. И он просто отошел. И я спокойно прошел, то есть, ну, правда, забыл ребенка, пришлось назад через него возвращаться. Вот. Но вот этот ребенок, который там остался на той стороне, он настолько испугался, что, ну, просто не передать словами, вот такие большие глаза были. И он был, ну, настолько напуган, он не хотел проходить, но я его взял за руку, и мы прошли. И придя домой, они своим приемным родителям, они говорили: сегодня нам встретился вот этот Лакхе. И, ну, на английском языке там, или на своем непальском, они объясняли, то есть, что, то есть, какие действия наши были. И это было огромное свидетельство для нас, для того, кто у нас сильнее, того, кто в мире, мы это знаем, для детей, для тех непальцев, я думаю, для самого этого человека. И мы знаем всем известное место, да, которое написано в Деянии 1.8, да, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И я хочу сказать, что это действительно так. Это действительно так оно и происходит. Когда с нами Бог, то тьма, она вся расступается. И сейчас я хотел бы немножко рассказать, то есть, чем мы планируем, то есть, если Бог позволит, завтра мы уже отправляемся опять туда, на какой срок, я пока что еще не знаю, у нас билет пока что в один конец, и хотел бы немножко рассказать, чем мы там планируем все заниматься. Первый такой пункт – это служение детям улиц. Там очень много детей, которые просто живут на улице. В центре города они могут брать там пакет с клеем, нюхать этот клей и просто потом лежать где-то на асфальте, на дорогах под кайфом. И знаете, вот эти дети, они брошены, они не имеют любви. То есть в их культуре то есть как-то не принято выражать любовь. Вот, это первый пункт, которым мы хотим послужить. Также у нас есть в планах посетить одну деревню далекую в горах, где очень много женщин страдают женскими болезнями, и они там очень часто, очень много абортов в той местности. И у нас в планах посетить вот эту деревню, скажем так, с программой, то есть говоря, что аборты – это плохо, и тоже взять врачей, гинекологов, от которых они могут получить какую-то консультацию. Также такая молитвенная нужда у нас есть за регистрацию детского дома, который организован там. Мы очень долго пытаемся зарегистрироваться, но пока что не выходит по одной простой причине. Сначала не было денег для регистрации, а когда деньги появились, правительство сейчас издало такой, скажем так, указ выявлять христианские детские дома и просто их расформировать, не знаю, то есть распускать. И как-то, когда мы вот собирались вот регистрировать, к нам пришли эти проверяющие, проверки, и они увидели на стене 10 заповедей, которые выжжены на непальском языке, на доске, и они узнали, что наш детский дом христианский. И они поставили такой ультиматум: мы зарегистрируем вас, если вы пообещаете не водить наших детей в церковь, не будете учить их молиться. Но, естественно, это нам не подходит. И просьба тоже так молиться за вот эту нужду, чтобы вот эта регистрация, она смогла пройти. Там сейчас начались гонения вот, за веру тоже, то есть за любую веру, которая не индуистская. Как-то вот не совсем недавно, то есть молодые люди, христиане, белые, то есть они кафе просто перед едой помолились, к ним подошел официант и спросил, что вы сейчас делали. Они сказали, помолились. Он спросил, а кому вы помолились? Он сказал, Иисусу Христу. Через некоторое время пришла полиция, и вот этих людей увели. Куда увели, я пока что не знаю, не могу сказать. Но сейчас там ходят такие вот, такие вот, не знаю, слухи, не слухи, что очень так притесняют вот христиан. Сейчас там у власти коммунистическая партия. То есть, и все, что связано с христианством, то есть пытается как-то прикрыть, закрыть. Поэтому тоже такая вот нужда молитвенная, чтобы вы, будучи здесь, вспоминали в молитвах нас, когда мы будем там служить, и чтобы рука Божья, она действовала. Вот. И просто пусть Бог благословит вашу церковь. И я хочу так побудить вас, да, то есть тоже вот своими молитвами просто совершать какое-то действие, чтобы у нас не было в Белоруссии таких вот, как в Ветхом Завете, приносили какие-то жертвы, которые Бог не хотел. Вот, к примеру, вот это Исаия, 66 глава, написано с 1 по 4 стих. Бог описывает, что вот эти вот жертвы, как им они неприятны, не мерзкие, которые жертвы просто без послушания. И Бог хочет от нас послушания. И просто мой призыв, моя просьба, слушайте, что Бог говорит вам, и исполняйте. Аминь.